Владимир, день добрый. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли на наше интервью. У нас много программистов на канале и студентов. И поэтому первое, что я хотел у вас спросить, какое вы имеете отношение к науке, кто вы в науке и как вы туда попали? Могли бы вы так кратко рассказать?
Егор, добрый день. Все, кто нас будет смотреть, всех тоже приветствую. Я в настоящий момент работаю в университете ИТМО профессором и учу студентов программирования не только. Параллельно уже не один десяток лет занимаюсь исследованиями в области верификации и статического анализа программ. Поэтому какое-то отношение к науке и к образованию я имею.
А скажите, почему вы в российской науке, а не в какой-то иностранной? Хотя многие говорят о том, что у нас есть слабости в российской науке, и многие профессора туда уехали. Ваше какое к этому отношение?
Ну, это довольно-таки сложный вопрос в наше непростое время. Ну, почему в российской науке? Ну, потому что я сам родился в России, вот, соответственно, я верю в то, что наука, она сама по себе, ну, в идеальной картине мира, наука, она стоит над государствами и, наверное, в каком-то хорошем идеальном будущем границы не будут сильно мешать ученым для проведение исследований, для контактов со своими коллегами, для того, чтобы можно было поделиться научными открытиями, хотя в нашей области не так много научных открытий, своими результатами с теми коллегами, которые работают в других городах России, в Европе, за океаном, в Китае и так далее. Хочется думать, что те возможности, которые дал нам где-то примерно в конце 90-х годов дала сеть интернет, она немножечко размоет границы между учеными и понятия отдельно. Российская наука, американская наука, китайская наука. Мне кажется, не должно быть такого понятия, а есть наука вообще. Вот, поэтому хотелось бы думать, что наукой можно заниматься в любом университете мира, независимо от того, где мы находимся, в России, в США, в Китае, в Индии, во Франции и так далее. Не все сейчас ровно так, как хотелось бы, вот, но шаги в эту сторону определенно сделаны, и я думаю, что можно развивать науку в любой стране, работая в любом учебном и научном заведении. Мне кажется, так.
Но все равно многие считают, что наша наука, она слабее, чем, допустим, та же американская. Вот вам как кажется, так это? И даже вопрос, наверняка вы скажете, да, но в чем именно мы слабее, как вам кажется?
Сейчас в последнее время, если посмотреть на все научные конференции, то большинство выступающих на конференции это представители Китая, иногда Индии, а вовсе не Америки и России. Ну, очень сложно определить термин российская там, или американская наука, но, наверное, концентрация ученых в большинстве областей в Америке выше. Ну, это связано в том числе с экономическими вопросами, с принципы финансирования университетов и научных заведений в разных странах. Вот. Но ситуация из года в год меняется. Ну вот кто знал еще, не знаю, там, 25 лет назад, если мы обсуждали и рассуждали о, например, китайских работах в области программной инженерии, вот мы бы с вами, наверное, бы вместе бы похихикали, посмеялись и сказали бы, что да, существует вот известная там американская европейская школа, а китайцы так не бывает. Ну вот прошло сколько лет? Ну да, там меньше 3 десятков лет, и большинство выступающих на большинстве айтишных и математических конференциях это представители Азии, а не Америки или Европы. То есть ситуацию можно поменять. Ну вот, Китай показал, что это можно сделать, хотя, наверное, это не самый лучший пример, потому что Китай просто очень большой, и они это смогли сделать достаточно быстро. Но ситуация меняется и в других областях, и в других странах. Опять же, там, в тех же 90-х годах представить, то российские студенты, аспиранты, исследователи появляются на таких топовых айтишных конференциях, это были единичные случаи, если вообще не нулевые. То есть были конференции, на которых никогда не появлялись статьи из России или из постсоветского пространства. Сейчас ситуация меняется, и на конференциях АСТАР, конференциях уровня А, появляются статьи наших ученых. В журналах тоже они появляются, но журналы в области программной инженерии, как ни странно, не так важны, как конференции. И это, кстати, вот наше направление IT вообще и программной инженерии в частности здорово отличается от других областей науки, где принято в первую очередь публиковаться в журналах. А у нас в первую очередь авторитетными являются именно научные конференции, только во вторую очередь журналы. Этим мы несколько отличаемся от других областей наук. Но ситуация немножечко меняется. Немножечко, подчеркиваю, постепенно. Не так, как хотелось бы, не с той скоростью.
Почему вы сказали, что у нас не так много научных открытий? Меня эта фраза заинтересовала.
Ох, у нас это я имею в виду IT.
Ну
Это я
да.
не имел. Да, видите, в чем дело? Ну, это мое субъективное мнение. Но а много ли вы можете вот вспомнить за последние, не знаю, там несколько десятков лет какие-нибудь открытия в области, ну, не знаю, там, программной инженерии или вообще информационно-компьютерных технологий, о которых знает весь мир и которые что-то изменили? Мне кажется, что можно по пальцам одной руки пересчитать. Это в том числе, я думаю, связано с спецификой нашей науки, потому как она очень сильно прикладная, и она имеет очень много фундаментальных ограничений, которые сводятся к тому, что существенная часть задач в компьютер сайенс и софтвер инженерик либо неразрешимые, либо НП полные, то есть имеют экспоненциальную сложность решения. И, по сути, то, что мы называем открытиями, вот, чаще всего это небольшое продвижение в том, чтобы какую-то задачу решать чуть-чуть более эффективно, чем решали раньше. Ну, мне кажется, что мы с вами даже вдвоем сейчас, если будем сидеть, не так много вот таких прямо открытий в нашей области вспомним. Ну, вот, наверное, то, что вот в 21 веке изменило IT вообще, это, наверное, то, что связано с открытиями в области искусственного интеллекта. Это, наверное, в середине 2010-х годов это прорыв технологии deep learning, когда игрушки в виде нейронных сетей внезапно перестали быть игрушками. Вот. И это, наверное, то, что произошло в 2022 году в ноябре, когда публично стали доступны большие языковые модели, и то, что мы знаем под названиями там, ChatGPT или похожими названиями, которые существенно изменили те инструменты, которыми мы можем пользоваться для решения разных задач, не только программистских. Наверное, в 21 веке сложно еще что-то вспомнить, но хотя я не настолько широкий специалист, возможно, кто-то со мной поспорит.
А может быть, открывать нечего? Вот вы можете для себя представить список задач, которые нам нужно решить, но мы их пока решить не можем?
К сожалению, как это ни звучит печально, мы большинство задач решить хорошо не можем. Это, кстати, проблема, которая очень демотивирует студентов, которые впервые решили прийти заняться наукой в области разработки программного обеспечения, в области компьютер сайенс. Демотивирует то, что, ну, там, не знаю, в соседних каких-то областях, там, не знаю, в математике, физике, ты там сделал, доказал какую-то теорему, соответственно, сделал какое-то открытие, провел какой-то эксперимент, и ты явно, очевидно, что-то продвинул. А у нас, куда ни сунься, везде там либо это полнота, либо неразрешимость. То есть кто-то до тебя доказал, что эту задачу решить невозможно. И это на самом деле сильно демотивирует, потому что по-другому совершенно выглядит результат успешного научного исследования. Ну, в большинстве случаев это мы придумаем эффективные способы решения НП-полных задач. Они от этого не становятся НП-полными, они все равно остаются экспоненциальными, но, однако, в подавляющем числе случаев удается решить это эффективно. Ну, например, как это делается в области SMT-солверов. когда разработали довольно-таки эффективные инструменты, которые решают известную полную задачу. Это задача SAT разрешимости или ее больше, более общий случай задача SMT разрешимости, которая по-прежнему экспоненциально ничего не случается. Однако появились программные средства, инструменты, их там около десятка, которые позволяют это делать в большинстве случаев довольно-таки эффективно, и только в небольшом количестве случаев она все равно по-прежнему сводится к неполиномиальному решению. Для студентов это сложно воспринять, когда он понимает, что его ограничивает математика, и только в некоторых случаях ты можешь, ну, математику не обманешь, но немножечко подвинуть можешь ее и представить что-то, что люди начинают использовать. Наверное, так.
Вот вы говорите о студентах. Вы же преподаете, правильно я понимаю?
Да, конечно.
Работать непосредственно с студентами. А можете сказать, что вас держит в этой роли преподавателя? Почему вы не перейдете на работу просто в индустрию, и в какую-нибудь корпорацию, компанию и бросите преподавание? Что для вас там ценного?
Вы задаете один из самых актуальных вопросов именно для российского образования. Я специально сказал не российской науки, а российское образование. В российском образовании у нас его можно разделить на две части. Есть образование вообще, когда мы говорим про любые разные области, и совершенно особняком стоит IT-образование. Почему я так именно разделяю образование? Это, собственно, следует из вашего вопроса, что меня держит в университете, почему я не ухожу в индустрию. Этот вопрос, собственно, и разделяет все образование на две части. Например, если бы я был бы, условно говоря, там, физиком, математиком, химиком, вы бы мне такой вопрос не задали бы. Потому что нет знаменитых физических, химических, математических корпораций, где есть очень хорошие конкурентные зарплаты, и в которой ученый или преподаватель может легко уйти. Потому что фундаментальная наука, ну и другие науки, они конкурируют с другой наукой. МГУ конкурирует с ФТИ, там, ИТМО конкурирует там, с высшей школой экономики и так далее. А в области IT совершенно все не так. Мы действительно вынуждены конкурировать вовсе не с другими университетами, хотя конкуренция, конечно, такая есть. А мы конкурируем с предложениями индустриальных гигантов IT-шных, которые обычно или почти всегда предлагают значительно более заманчивые условия, но уже не в роли преподавателя работать, а в роли разработчика, архитектора, не знаю, там, инженера по верификации, инженера по качеству. Неважно, о какой области идет речь, о какой конкретной профессии. Но это очень серьезная проблема для IT, для IT-образования, что мы конкурируем с индустрией, с которой конкурировать у университетов нет ресурсов. И именно поэтому развитие образования вообще в стране и развитие IT-образования происходит по разным путям. Это не касается, в общем случае, всех зарубежных университетов, потому как образование обычно финансируется в топовых университетах, в топовых странах в этой области, в университетах лучше. Там не стоит вопрос, что, например, что работая ресерчером в университете или преподавателем, профессором, ты автоматически, например, себе выбираешь неконкурентоспособный уровень зарплаты. В некоторых странах такого нет. В России пока это так. Пока то, что финансирует образование государства, пока оно не конкурентоспособно с зарплатами айтишников в отрасли. Но с айтишниками вообще практически сейчас ничего не конкурентоспособно. Поэтому вопрос очень серьезный. Почему люди не уходят в промышленность? Ответ такой. Очень многие уходят. И это проблема. Как ее решать? Есть разные подходы. И многие серьезные корпорации, которые думают не только про сегодняшнее, а и про будущее, они обратно вкладываются в университеты в виде поддержки образовательных программ, в виде поддержки, стипендиальной поддержки студентов, аспирантов, в виде финансовой поддержки преподавателей, финансовой поддержки отдельных образовательных программ, например, там, отдельных бакалаврских, магистерских программ, в виде создания совместных центров, которые дают возможность не уходить из университетов топовым специалистам и, соответственно, оставаться там. Это не стало еще повсеместно, но это в России появляется, и это очень важно. Если бы этого не было бы, то было бы все печально. Ну, началось это не сейчас, а началось это несколько лет назад, наверное, где-то 2010-х годов, когда пионерами такого сотрудничества были компании JetBrains и Яндекс, которые очень много вкладывали в образовательные проекты, в образовательные программы, айтишные не только. Компания JetBrains вообще умудрялась поддерживать множество университетов. Сейчас по этому пути идут и другие компании, и это радует, что компании начинают думать не только о том, что им прямо сейчас нужны какие-то хорошие специалисты, но и думают немножечко о будущем, потому что вложение в образование и в науку – это вложение не в сегодняшний и не в завтрашний день. Это вложение там 3, 5, 10, 20 лет вперед. Без этого сейчас мы просто не выживем.
Вот, как я понимаю, компаниям при осуществлении таких инвестиций или вложений больше всего важно получить в свою сторону программистов, профессиональных программистов, которые могли бы выполнять конкретные инженерные задачи. Нет ли риска при такой активной интеграции компаний и вузов превратить вузы в профессионально-технические училища, в которых будут готовить исключительно инженеров, а о науке будет так или иначе забыто?
Ну, наверное, риск такой тоже существует, тем более, что разработка программного обеспечения – это очень такое прикладное направление, и оно меняется со скоростью, которая превышает скорость любого другого направления. Знания устаревают очень быстро, специалисты становятся невостребованными, значит, не специалисты, знания становятся невостребованными и умения становятся невостребованными буквально через несколько лет. И действительно можно попытаться в какой-то момент скатиться из ну, того, что мы понимали, именно образование, скатиться к... А давайте-ка мы будем очень быстро учить как на курсах повышения квалификации тому, что компании прямо сейчас надо, и сдавать им туда таких специалистов. Это, наверное, неправильный путь для университетов. Есть, в принципе, сейчас во всех крупных городах такие конторы, которые именно быстро учат какому-то программному продукту, какому-то языку программирования, какому-то навыку, именно для того, чтобы быстро подготовить или переподготовить человека, который, например, ушел, решил уйти в IT или решил связать свою карьеру с IT. С университетами так не пройдет, ну, потому что, ну, по крайней мере, с хорошими университетами, потому что мы пытаемся так или иначе все-таки не продавать не набор курсов повышения квалификации, это просто набор конкретных каких-то навыков. Вот он знает язык Python, он владеет базой данных Postgres, берите его, соответственно, он готовый джуниор. Наверное, все-таки мы пытаемся готовить людей, которые, да, конечно, обладают определенными навыками, но важнее то, что они владеют и фундаментальными знаниями, которые позволят им в будущем, по мере изменения технологий, по мере появления новых языков, стандартов, протоколов и так далее, соответственно, в это вливаться, это осваивать. То есть, наверное, хорошее высшее образование – это разумная комбинация фундаментальных знаний, которые устаревают довольно-таки медленно, и коротких оперативных знаний, навыков, которые нужны прямо сегодня, прямо сейчас, но которых, спектр которых меняется со страшной скоростью. Университеты пытаются заниматься опережающей подготовкой. То есть прогнозировать, что будет актуально через несколько лет, и заранее учить студентов этим технологиям. Но вот если интересно, могу в качестве примера рассказать историю, как мы по этому пути ходили. Ну, сейчас никого не удивишь языком программирования Kotlin, правда ведь? Это основной язык для разработки для Android. Это язык, который входит по разным рейтингам в топ-20 самых популярных языков программирования. А что мы знали о языке Kotlin 10 лет назад? Ничего, хотя он уже начинал разрабатываться. И мог кто-то прогнозировать, что из питерской разработки такие группы энтузиастов из Питера и с инициативой, которая была поддержана компанией JetBrains, вырастет язык программирования, о котором знает любой программист в мире. Ну, наверное, большинство не могли прогнозировать, но, однако, кто-то об этом думал. И, например, мы, как только язык Kotlin перестал быть в тени, как только объявили о его разработке, мы уже с 2016 года стали язык Kotlin использовать как язык обучения, на котором мы обучаем студентов первого курса бакалавриата. Это был первый язык для них. Когда это все начиналось, многие студенты были несколько удивлены, чему это у нас учить. Однако, когда они закончили бакалавриат и магистратуру, выяснилось, что это очень полезные знания, потому как в Android, если ты будешь мобильным разработчиком, у тебя, по сути, вариантов и нет. Java все меньше и меньше используется в Android-разработке. Но и в backend-разработке язык Kotlin очень широко используется, и эти знания очень полезны. И кроме того, если возвращаться к студенту первого курса бакалавриата, язык Kotlin еще очень удобен для обучения программированию. Когда-то все использовали Pascal, как очень простой язык для того, чтобы, не погружаясь в дебри, например, там, представление данных, как, например, требуется в языке C, а для изучения просто алгоритмизации простых структур данных, можно было использовать очень хороший, разработанный Николасом Виртом язык программирования, который, ну, реально используется мало, но он очень хороший для обучения. На самом деле у Kotlin оказалась такая же приятная черта. Он мультипарадигменный, в отличие от той же Java, он и процедурный, и объектно-ориентированный, и функциональный. И то, что, например, можно, используя процедурную парадигму, очень легко показывать студентам простейшие, как решаются простейшие задачи по созданию структур данных и созданию алгоритмов, это оказалось, конечно, очень хорошо. Он не такой сложный и большой, как Java. И мы тут как бы одним выстрелом убили двух зайцев. С одной стороны, мы студентам показываем и учим их на том, что им потребуется в будущем, и наш прогноз оправдался. А с другой стороны, мы использовали удобный компактный язык для того, чтобы не загружать студентов первого курса бакалавриата, которые еще не очень большой опыт имеют в языках программирования, не загружать их ничем лишним. Но вот, наверное, один из примеров, как могла бы работать академия, как могли бы работать университеты, чтобы не скатываться вот курсом повышения квалификации. Думать о будущем.
А вам Министерство образования не мешает, в кавычках, думать о будущем? Не навязывает вам некую программу, с которой вы должны согласовывать все свои взгляды в будущее, и тем самым не тормозит ли ваш механизм прогнозирования?
Ну, Министерство образования, оно нам предлагает стандарты, так называемые в ГОСы, федеральные государственные образовательные стандарты. И еще, наверное, в начале 21 века они, конечно, были очень неповоротливые. И, например, в стандарте довольно-таки много говорилось о том, чему и как мы должны учить. И это было немножко странно, потому что, например, там в стандарте начала 2000-х годов указывались такие, например, технологии, как, не знаю, операционная система MS-DOS. Мы, наверное, с вами помним, что система MS-DOS перестала использоваться еще в 90-е годы. Однако в стандартах 2000-х годов она была. Ситуация изменилась. Сейчас стандарты не содержат вот таких узких упоминаний технологий, там, конкретных языков программирования и прочих вещей. Стандарты дают некую рамку, в которую нужно вписаться. И это не всегда бывает просто, но самые лучшие российские университеты, они получили разрешение делать свои образовательные программы не по ФГОСам, федеральным государственным стандартам, а по так называемым СУОСам. Называется собственные устанавливаемые университетом образовательные стандарты, которые, по идее, более современные, чем государственные стандарты, и которые, конечно, позволяют сделать уже гораздо более интересные программы для студентов. Сейчас, наверное, важно, что сказать, это насколько гибкая программа может обеспечить ВУЗ. Старые программы, и старое образование, оно было очень четкое, да, никакого выбора, тебе сказали, вот у тебя там 5 курсов для того, как ты станешь инженером, вот ты учишь вот такие предметы, и все примерно одинаково. Выбранность была, либо отсутствовала, либо была очень символическая. Сейчас, в том числе наше министерство, оно продвигает систему гибких образовательных траекторий, и эта гибкость, она позволяет участь по одной образовательной программе подстраивать конкретную, персональную образовательную программу для каждого студента, подстраивать под него конкретно. Причем эта подстройка, она может идти либо исходя из выбора студента, ну, где-то он осознанно делает выбор, выбирая какие-то альтернативные курсы, альтернативные треки между, там, скажем, один из нескольких или там, два из нескольких, с одной стороны. А с другой стороны, эти образовательные треки, они могут быть очень заточены под какого-то индустриального партнера. В этом случае это так называемая компетентностная модель, когда компания говорит, какими компетенциями должен обладать специалист, который хочет в нее трудоустроиться, некий набор компетенций, который будет в конце, например, в конце там бакалавриата или в конце магистратуры, зависит от того, какого уровня специалист он хочет принять, траектории, которые приводят к тому, чтобы студент этими компетенциями владел, они выстраиваются университетом, в том числе исходя из огромного набора возможностей, которые есть, подстраивая компетенции под конкретные под учебные курсы, под те компетенции, которые требуются на выходе. То есть получается как бы два элемента управления. С одной стороны, чем-то управляет студент, а с другой стороны, мы управляем по результату, да, что бы должно было получиться на выходе, чтобы это было востребовано в какой-то области или в какой-то конкретной компании. Например, если ты хочешь быть там специалистом по хайлоуду, что сейчас довольно-таки популярно, вот, то там у тебя там должны быть какие-то, ты должен быть специалистом в реляционных, нереляционных базах данных, у тебя должны быть, соответственно, навыки, умение там программировать там параллельно распределенные системы, ты должен, собственно, понимать, как там, соответственно, строятся, соответственно, там горизонтально масштабируемые, там вертикально масштабируемые системы, как, соответственно, обеспечивается безопасность всего этого. Это определенный набор компетенций, который вполне можно набрать из какого-нибудь большого перечня курсов, которые предлагают современные университеты. Поэтому вот такие разные варианты есть. И, в принципе, если университет хочет, он даже в рамках существующих стандартов может предлагать конкурентоспособный продукт на рынке. И определенное количество университетов российских сейчас это делает. Но если говорить про область IT, конечно, я шире ходить не хочу, я специалист только в этой области.
Как у вас внутри устроен механизм выбора этого направления? Это же не один человек решает. Какая-то есть группа, какой-то совет. Как влияют студенты на это? Как это происходит? Мы видим только результат. Вот если студенты, которые нас слушают, они скажут, что они видят только результат. Они видят некую программу, которая кем-то написана. Пожалуйста, на эти курсы записывайтесь и хотите слушать. А кто их составил? Кто решил, что так будет правильно?
Я бы тут перешел бы к конкретике, и если вы не возражаете, я бы от абстрактного университета перешел бы к той модели, которая реализуется у меня в университете.
Да.
Смотрите, значит, речь идет про университет ТМО, и я даже немножечко сузил бы, я работаю в Институте прикладных компьютерных наук университета ТМО. Это на текущий момент магистрский институт, то есть он обеспечивает только программу подготовки магистратуры. Ну, собственно, и весь университет ИТМО – это магистрско-ориентированный университет в большей степени, хотя и бакалавриат тоже огромный, но в первую очередь магистрский. А вот наш институт мы готовим только магистров. И у нас есть два интересных юзкейса, про которые я хотел рассказать. Один юзкейс – это подготовка специалистов в области разработки программного обеспечения. Это давняя программа, она была еще подготовлена при участии компании JetBrains. Сейчас это очень интересная программа. Интересна она тем, что, с одной стороны, она очень насыщенная по нагрузки студентов. Студенты действительно серьезно заняты на этой программе, и они за эти всего лишь 2 года магистратуры умудряются изучить огромное количество предметов. Но главное не это, а главное то, что студентам предлагается тотальная выборность. В каждом семестре есть существенный набор курсов, которых студент выбирает себе из огромного пула. Ну, я, наверное, не соврусь и скажу, что речь идет о там, более чем 60 различных предметах, из которых в каждом семестре студент, в зависимости от учебного плана, должен выбрать, там, ну, примерно 4-5 для включения в свою образовательную программу. В итоге, от той самой узкой специализации, которую обычно рекламируют университеты, когда набирают студентов, на этой программе нет. Ну, например, как мы говорим, то вот специалист по защите информации, специалист по искусственному интеллекту или еще как-то. И здесь получается так, что то, в какой узкой области ты станешь специалистом, выяснится в процессе. Например, если студент в течение всех семестров выбирал курсы, связанные в той или иной степени с информационной безопасностью, ну, например, большинство были, или там половина была связана, то очевидно, что он получил эту узкую, относительно узкую специализацию специалист по защите информации. Или, например, там, выбирал курсы, связанные с искусственным интеллектом. Или пошел, например, в область, связанную с компиляторами, с анализом программ. То есть получается, что изначально это называется разработка программного обеспечения, а в конце студенты, которые сидели, ну, в общем-то, за соседними партами, становятся специалистами, но разными. И это вот один из очень интересных примеров. И эта программа, которая так называется Software Engineering, она развивается в университете давно, и я считаю, что это одна из самых интересных магистратур, причем в нее в том числе поступают люди без профильного айтишного образования узкого, в том числе те, кто, например, проработав, не знаю, получив образование, например, в области там, математики, прикладной математики или даже физики, решил после бакалавриата изменить или сменить или чуть-чуть поднастроить свою карьеру и уйти в область IT. Но эта система уже много лет работает. Вот это сначала было в академическом университете, теперь это в университете ИТМО, и показала свою, эта программа показала свою эффективность. Это первый интересный use case. А второй интересный use case, который также развивается в нашем институте, это так называемая корпоративная магистратура. И остальные, ну или почти все остальные магистерские программы связаны с тем, что программа имеет мощного индустриального партнера, который активно участвует в образовательной программе. Участие может быть разное. Там, это может быть методическое участие в формировании самой программы. Это может быть финансовое участие в стипендиальной поддержке студентов и там, в материальной поддержке преподавателей. Это могут быть гранты, стажировки, совместные проекты, написание выпускных коллекционных работ совместно с представителями компании или в этой компании. И в итоге мы получаем интересный формат, который называется либо индустриальная магистратура, либо корпоративная магистерская программа, которая позволяет тем студентам, которые уже после бакалавриата четко определили, что им нужно в жизни, специализироваться в этой конкретной области. И таких программ довольно-таки много. В университете открылись такие программы с такими партнерами, как Яндекс. В этом, это как раз открылось вот в этом году, открылась программа с компанией ВК, и открылась очень интересная программа с компанией «Ядро» в области разработки инструментов проектирования анализа программ. И таких программ есть еще несколько, и университет всячески ищет мощных партнеров, которые влияют на рынок IT в России, и организуют разные формы партнерства с этими компаниями. И мне кажется, что это второй очень важный формат взаимодействия, где очевиден профит и для компаний, и для студентов. И, ну, если интересно, я могу какие-то аспекты подробнее описать. Но вот такой формат работает, и, наверное, без партнерства Сейчас очень сложно. И, наверное, пока глобально ситуация в российском образовании не изменится, вот, то работа с индустриальными партнерами – это вот тот путь, по которому должны идти университеты, которые хотят, чтобы их программы были востребованы, были конкурентоспособны, и чтобы выпускники были топовыми выпускниками.
Знаете, наверное, ни для кого не секрет, что многие студенты идут в высшее образование ради, так сказать, корочки, ради получения этого сертификата, для того, чтобы затем получить работу с большей зарплатой. Нет ли риска при такой, как вы сказали, тотальной элективности или селективности, в которой студент выбирает совершенно всю свою программу, у него нет никакой обязательной части, нет ли риска того, что студенты будут выбирать самые простые предметы из самых простых преподавателей, преподавателей, которые не ставят двойки, которые обеспечат этому студенту получение той самой корочки?
Ну, вы затронули очень важный вопрос. Студенты, которые, да, пришли за корочками. Был такой в свое время термин, назывался он научный туризм. Заключался он в том, что ученые выбирали конференцию не та, которая хорошая, та, которая проходит в хорошем месте. Например, проходит какая-то конференция, например, там, в Ницце. Почему бы мне не съездить на эту конференцию в Ницце? Да, она не топовая, но Ницце же красивый город, можем заодно погулять и посмотреть. Вот. И иногда именно выбор конференции проходил и не ее профильностью, был, а именно из-за ее хорошего места проведения. К сожалению, последние лет 10 в России появился так называемый магистерский туризм. Он немножечко другой, заключается он в следующем. Поступить в магистратуру относительно несложно, потому что магистерских мест довольно-таки много, а уровень бакалавриата достаточно хороший во многих вузах, чтобы поступить практически в любую магистратуру. А дальше что мы за счет этого имеем? Почему туризм? Мы имеем общежитие, по крайней мере, на первый семестр. Мы имеем отсрочку от армии. Мы имеем льготную карточку для проезда. И мы имеем некоторое время, ну, по крайней мере, семестр, которым можно посвятить, например, походами на собеседование и прочими не особо связанными с учебой вопросами. И действительно появилось набор какое-то количество студентов, которые поступают в магистратуру только ради этих каких-то фишечек, а дальше как карта ляжет. Удастся в первый семестр получить хорошую работу, пройти собеседование, получить хорошую работу. На этом обучение в магистратуре заканчивается. А если нет, ну ладно, доучусь. Этот магистрский туризм, он существует в разных вузах, в разной степени. Я думаю, что просто так от него избавиться довольно-таки сложно, хотя, конечно, для вузов это большая проблема, ну, потому что приходят студенты, которые не собирались учиться изначально. А немотивированный студент – это самое худшее, что может быть для преподавателя. Да, такой процент определенно будет оставаться студентов, которые считают, что им это не нужно. Почему они так считают? Тоже еще одна проблема есть. Собственно, а нужна ли вообще магистратура в области IT? Такой вопрос, который не такой простой, как кажется. Например, вы умный студент, вы закончили бакалавриат в каком-нибудь хорошем вузе там. В ИТМО, в Вышке, в МФТИ. В принципе, ваших знаний достаточно для того, чтобы прямо сегодня идти работать. Более того, много что бакалавров уже работают. И по-хорошему, бакалаврские знания, полученных в университете, обычно достаточно для того, чтобы пройти собеседование, ну, практически любую компанию. И студенты стоят перед выбором. Я могу начать свою карьеру, будучи бакалавром, или я могу потратить еще 2 года в жизни, соответственно, закончив магистратуру, и потом тоже пойти в промышленность. Вопрос, окупятся ли эти 2 года? И если в других областях я бы сказал наверняка, что окупится, то в области IT это вопрос дискуссионный. Все очень зависит от того продукта, который предоставляет студентам вуз. И те вузы, которые просто предлагают продолжение бакалавриата, если мы по-прежнему будем вас тоже какие-то такими же курсом учить, мы там чуть-чуть вас побольше научим программированию, чуть-чуть побольше научим там математике, чуть-чуть побольше научим еще чему-то. И по сути, магистратура – это такой бакалавриат плюс-плюс. Я думаю, такой вариант магистратуры, скорее всего, не выживет, не будет востребован и, скорее всего, ни за каким видом будущее. То есть магистратура – это не должно быть просто усиленный бакалавриат. А раньше, многие годы, это воспринималось именно так, потому что ведь магистратура, ну, двухуровневая система образования болонская, она же у нас введена не очень давно. И, по сути, многие вузы, которые делали магистратуру, по сути, что они делали? Они брали специалитет, который был на 5,5 лет, делили его на две части, вот 4 года, вот еще там год или полтора, которые были раньше, последние курсы специалитета, а давайте-ка назовем это магистратурой. И получалось, что, по сути, ну, это просто было как бы обучение, разделенное на две части. Я думаю, сейчас такая система не работоспособна, по крайней мере, в IT, и, скорее всего, она не выживет. И нужны совершенно другие формы. И вот то, о чем я рассказывал, какие формы предлагаем мы, как предлагает, например, там в том же Институте прикладных компьютерных наук ИТМО, это принципиально другой подход к обучению в магистратуре. И должен быть такой продукт предлагаться студенту, который он не может нагуглить. Большинство студентов, как получается образование? Так, мне нужно узнать, как работает библиотека. Сейчас нагуглю, да? Мне нужно там узнать какие-то, не знаю, там, получить какие-то отдельные знания. Что я сделаю? Сяду за компьютер, в браузере все, что нужно, там через поисковики найду. Если ВУЗ предлагает продукт, который просто так можно нагуглить, то, наверное, смысла в таком продукте нет. А продукт, который обеспечивается набором специалистов, который, ну, наверное, такие слова нагуглить можно, но такие знания не нагуглишь. И это должен, чаще всего должен быть довольно-таки узкий набор знаний и умений, достаточно глубокий, который просто так, через курсы повышения, через какие-нибудь форумы в интернете, этим не владеешь. Вот. Ну, пример какого-нибудь узкого, ну, пример может быть какой-нибудь области типа геймдев, да, разработка компьютерных игр. Все этим хотят заниматься, многим очень интересно, но просто так, подсчитывая форумы и изучая какие-то технологии, ты не станешь хорошим специалистом в области разработки компьютерных игр. Потому что там есть много знаний, много технологий. Однако магистратура в области геймдева очень популярна у студентов. Да, это прикладная магистратура, там может быть поменьше значительно исследований и научных каких-то дисциплин. Однако это продукт, который интересен студентам. Они знают, что они после этого найдут работу. И они знают, что за эти же 2 года, которые они проводят в магистратуре, они не смогут собственными силами достичь такого же уровня. Вот в этом случае вторая ступень образования, которая сейчас называется у нас магистратура, она востребована. Вот именно по этому же пути мы сейчас вот пошли в ИТМО, открывая новые программы. Вот я уже упомянул, что у нас есть программы с нашими партнерами. Например, с компанией ВК мы открыли магистрскую программу, которая называется «Распределенные веб-сервисы». Это программа, связанная с разработкой высоконагруженных систем, с хайлоудом. И нам удалось привлечь довольно-таки много преподавателей, которые являются сотрудниками компании ВК. Причем это совершенно топовые специалисты, таких в России единицы, в мире, наверное, таких специалистов десятки. Это люди, которые действительно знают, как строить высоконагруженные системы. И один из способов партнерства вуза с компанией это не только просто дружба, там какие-то финансовые взаимоотношения, это в том числе участие компетенциями компаний. Мы можем сколько угодно на лекциях студентам умные бородатые профессора могут рассказывать кучу умных вещей, но ни один умный бородатый профессор не обладает технологией построения хайлоуд систем. В ВУЗе такой компетенции нет, ее не может быть. Это сложнейшая практическая область, знания, которые там накапливались годами. Однако у наших партнеров такие специалисты есть, и у нас есть набор курсов, которые приходят инженеры, программисты, инженеры из промышленности и ведут эти курсы со студентами. И я считаю, что этот комплект образовательных дисциплин, который мы обеспечиваем, он уникален. И это тот самый случай, когда это не нагуглишь, и когда время, которое студенты проведут в магистратуре, получая эти знания, они совершенно точно окупятся у них в будущем и повлияют на их карьеру, на их зарплату и так далее. Второй пример, похожий, это магистратура по направлению инструментов разработки и анализа программного обеспечения. Многие разрабатывают системное ПО, многие разрабатывают прикладное ПО, наверное, большинство разрабатывают прикладное ПО, но все забывают о том, что вообще-то есть еще инструментальное ПО. Есть среды разработки, компиляторы, верификаторы, анализаторы кода, отладчики, интерпретаторы, куча всякого интересного программного обеспечения, которое все программисты пользуются, но кто-то должен это разрабатывать. И вторая программа, которую мы открыли, программа «Инструменты разработки анализа программ». Я думаю, что это тоже некоторый уникальный продукт, на российском рынке точно уникальный, когда мы готовим не теоретиков в области верификации программного обеспечения, например, такие программы в принципе было, а мы разработаем практиков, которые могут разрабатывать компиляторы, могут разрабатывать среды разработки и плагины к ним, понимают, что такое статический анализ, не падают в обморок от задачи разработать фазер и прочее. То есть люди, которые разрабатывают инструментарий для других программистов, который требуется для разработки высококачественного кода. А высококачественный код в настоящий момент это огромнейшая проблема для... Это не даже не для индустрии, это для всего мира проблема. Софта сейчас в мире столько, а багованного софта примерно столько же. Много проблем, много ошибок, допускаемых программистами, много ошибок архитектурных, много программных продуктов используются в управлении критической инфраструктурой. Это там, авиация, военная сфера, финансы, медицина, где ошибка недопустима. И инструментарий для создания высококачественного ПО, в котором, ну, совсем без ошибок, к сожалению, не может быть, в котором ошибок мало, инструменты для поиска этих ошибок, инструменты для улучшения качества программного обеспечения, инструменты для синтеза программного обеспечения. Это то, что очень важно. И вот такую программу мы в этом году открыли с группой компании «Ядро». И я думаю, это очень интересная инициатива. И вот первый год показал, что, блин, совсем не комом. У нас есть очень мотивированные, заинтересованные студенты. У нас есть очень интересные курсы. И мне кажется, это как раз вот еще один пример продукта, магистерского продукта, который нужен на рынке. Вот, наверное, так. Слишком развернуто на ваш вопрос отвечаю, да?
Нет, очень интересно. У меня два вопроса возникло. Первый задам. Вот вы говорите, компания «Ядро» спонсирует эту программу и подготавливает студентов. Но студенты, будучи подготовлены компанией «Ядро» или за деньги компании «Ядро», или специалистами, теми самыми, которые эксперты из индустрии, приходят из этой компании к вам и читают лекции, потом эти студенты могут пойти, например, работать в «Яндекс». То есть получается, что компания «Ядро» за свои деньги подготовит специалиста, ну, в какой-то степени для конкурента.
Да,
Нет ли конфликта?
да, я понимаю этот вопрос. Это вопрос, который ставит перед собой каждый раз разные большие компании, которые приходят в университет. Так как крепостного права у нас нет, то, естественно, никто не может гарантировать, что компания, которая вкладывается деньги в образовательную программу, что все выпускники этой программы пойдут работать в эту компанию. Такая задача не ставится. И когда вот эта вообще вся история с взаимодействием университетов и промышленная компания начиналась, и с самого начала такая задача не ставилась. Когда JetBrains и Яндекс начали активно поддерживать российское образование, нигде не было сказано, что мы приходим в российское образование, чтобы готовить специалистов под себя. Такой задачи не было, и, наверное, поэтому система взлетела. Более того, например, там у того же JetBrains, у них даже особенных преференций не было, чем выпускникам программы, например, при прохождении собеседований. Просто получалось так, что те знания, которые давались, они позволяли эти собеседования пройти легче. Но вообще такой ни задачи, ни такой KPI нет, чтобы мы вот какая-то компания, например, там компания Яндекс, вкладывает деньги в образовательную программу, и чтобы все выпускники пошли работать именно в Яндекс. Нет такого, конечно. Это на самом деле задача по такому массовой поддержке экосистемы. Условно говоря, там промышленная компания вкладывать деньги в образование, она только кусочек, соответственно, вот из этого, из студентов-выпускников получает обратно, только часть получает обратно в виде сотрудников, в виде прочего. Но идея основная такая. Если мы повысим общий уровень специалистов в стране, то автоматически мы повысим и уровень тех людей, которые идут к нам. А если вкладываться будет Яндекс в одни программы, ВК в другие программы, Газпромнефть в третьи программы, Тинькофф в четвертые и так далее, если, соответственно, все программы будут развиваться, то мы автоматически поднимем уровень всех выпускников и автоматически всем поможем. Это действительно работает. Это, наверное, идея неочевидная, особенно для бизнеса, что мы хотим вложиться в деньги и получить конкретный продукт себе. Но мне кажется, что сейчас бизнес стал более дальновидный и вкладывается вообще в развитие университетов. И мне кажется, это правильный путь. Попытка готовить только специалистов с KPI-ами, что мы вложили столько-то рублей сюда, и мы хотим получить ровно столько-то специалистов, и не меньше, и мы не хотим их давать конкуренту, я думаю, это провально. И мне кажется, что компании понимают это, и в большей степени они вкладываются в развитие вот этой самой экосистемы. И постепенно, развивая экосистему, мы развиваем тот пласт IT-специалистов, которые нам нужны. Ведь, по-моему, Министерство цифровизации, цифрового развития, по-моему, сказали, что у нас на лето 2023 года, по-моему, 800 тысяч, по-моему, программистов не хватает. У нас на самом деле реальная нехватка айтишников есть. Связано это не только с, там, с какими-то политическими событиями, а это связано в том числе и с тем, что ну, тотальная цифровизация происходит. У нас сейчас все переводится в цифру, и у нас просто банально не хватает специалистов. И сейчас важно выстроить всю эту пирамиду образовательную, начиная там школы, колледжи, университеты, и заканчивая аспирантурой наукой, без которой все это не может существовать. Но сейчас в основном выстраивается, конечно, нижняя часть пирамиды, и я думаю, что в IT, наверное, путь правильный. Мне кажется, вот такое взаимодействие. А так, ну, вопрос, конечно, такой, что если мы вкладываться будем только в развитие своих специалистов, то компании проще внутри своей компании сделать какие-то курсы повышения квалификации, доучивать уже только под себя, если они думают только о себе, но не думают о экосистеме вообще.
Вот вы второй вопрос мой. Вы сказали, что самая большая боль для преподавателя – это немотивированный студент. У вас есть такие студенты? Это первый мой вопрос. И второй, что вы с ними делаете? Выгоняете ли вы из магистратуры? Ставите ли вы двойки? Вы лично и магистратура вообще в целом?
Да, проблема такая есть. Да, мы выгоняем. Да, мы ставим двойки. Мы, собственно, нет никакой цели просто так тянуть студента, просто так, чтобы он был. Ну, во-первых, немотивированный студент – это студент, с которым не хочет работать преподаватель. Когда преподаватель приходит в ВУЗ, особенно если это преподаватель, связанный с промышленностью, то есть он, например, работает в промышленности, и пришел потратить свое драгоценное время для того, чтобы поделиться с студентами. Но это довольно-таки странно, если у него, например, будет множество немотивированных студентов, и он будет тратить свое время на них. Поэтому для образовательной программы современной немотивированные студенты – это, к сожалению, балласт, от которого постепенно избавляются. Ну, например, тем, что они там не сдают сессию, соответственно, получают двойки и отчисляются. Хорошее образование требует усилий. И немотивированные студенты, я думаю, что им не нужно просто идти в магистратуру. Ну, или идти в какую-то другую магистратуру, но не к нам, где мы пытаемся все-таки построить топовые программы, и хотелось бы, чтобы на топовых программах как раз таких студентов не было. Тут вторая проблема есть не столько с немотивированными студентами, а с занятыми студентами. Ведь мы же все понимаем, что студенты либо там 100%, либо там 90% студентов не работают. И как совместить работу с магистратурой, вот это проблема. Вот в наших индустриальных магистратурах, про которые я рассказывал, мы изначально построили магистерскую программу, которая рассчитывает на половину времени студента. То есть нагрузка такая, что мы из его жизненного времени занимаем только половину времени, подразумевая, что оставшуюся половину времени он работает. И это сильно облегчает нам и нам, и студентам жизнь, но, однако, это означает, что студент работает на полставки. То есть 20 часов, ну, максимум 30 часов, если у него гибкий график работы, Это хорошо совмещается с вот этими, с нашими новыми магистратурами. Мы изначально понимаем, что студенты уже взрослые люди, и они где-то работают. Если в профильных компаниях, то идеально. Вот. Если в компании партнера, то это вообще супер, но вполне может быть, что и нет, и мы к этому относимся вполне нормально. С full-time работой, конечно, магистратура несовместима. И это нужно понимать, и мы студентов предупреждаем, что это будет очень тяжело. 40 часов работать программистом в какой-нибудь компании и еще 20 часов заниматься образовательными дисциплинами – это сложно. Поэтому мы все-таки студентам рекомендуем работать в это время на полставки, ну, в крайнем случае на 30 часов, ну, если гибкий график работы. И это работает. Мы действительно, нам удается совмещать. Более того, мы еще и расписание делаем студентам такие, что у них есть возможность, ну, например, там полдня поработать, а полдня поучиться. Или, например, какой-нибудь день есть выделенный, когда учебных занятий нету. Или, наоборот, день, когда весь посвящен учебе, зато за счет этого другие дни освобождены. Мы живем в реальном мире, мы понимаем, что студенты работают, и что они делают карьеру, и это нормально. Ну, это такой более ответ на более широкий вопрос, чем вы задали. Мы стараемся, чтобы вот в востребованных программах случайных студентов не было. У нас довольно-таки большой конкурс. Мы прособеседовали при поступлении огромное количество студентов. У нас магистратура действительно конкурс, и у нас не просто поступить в магистратуру, по крайней мере, списать экзамены не удастся. Вот у нас разные интересные задачи, которые нужно не только решить, например, если это программистские задачи, но еще и объяснить комиссии интерактивно, как ты это сделал, почему сделал так, почему не сделал более эффективно, обосновать свое решение. Вот в результате мы отбираем только самых лучших, самых сильных студентов. Ну и то, что был конкурс, и на большинство таких программ в ИТМО есть конкурс, это показывает о том, что, наверное, этот путь правильный.
Скажите, а у вас процесс исследования научного включен в программу магистратуры? То есть пишут ли научные статьи студенты, занимаются ли исследованиями?
Да, это тоже очень важный вопрос. Это когда я говорил про ту самую пирамиду, вот над пирамидой бакалавриата и магистратуры еще должна быть, конечно, аспирантура, докторантура, научная карьера и прочее, прочее. И это очень важная часть построения хорошей образовательной программы. И у нас определенно есть у магистратурах исследовательская часть. Она, может, не такая большая, как бы хотелось в идеальном мире, но она есть. Студенты, многие участвуют в научных конференциях, они пишут по результатам своих практик или выполненных проектов, они пишут статьи либо в журналы, либо какие-то научные конференции. Это не является, что называется, за must, то есть вполне можно и не имея статей закончить магистратуру, но это очень желательно. И в данном случае даже не для научной карьеры, я бы сказал бы, потому что, ну, не очень много студентов выбирают научную карьеру, хотя и такие тоже есть, которые работают, например, либо в научно-исследовательских центрах, либо просто работают в области R&D в каких-то российских компаниях. Но вот это вот умение, что такое выступление на конференции? Это подготовка хорошей научной статьи с хорошими результатами. Что такое хорошая статья? Это очень серьезный обзор текущего состояния, да, обзор конкурентов, обзор существующих методов, обзор существующих подходов. Это умение формулировать твой результат, твой contribution в области науки. Так как я говорил, что наука наша довольно-таки специфичная, этот самый результат обычно очень небольшой. Мы, например, применили какой-то известный метод к какому-то новому объекту. Мы немножечко модифицировали существующий метод, и он стал выдавать чуть-чуть лучшие результаты и так далее. И вот это умение сформулировать, во-первых, твой результат, умение и его, соответственно, описать научно, и главное, доказать всем читателям, что ты действительно этот результат получил, то есть провести хороший evaluation этого всего. Это на самом деле скилл очень полезный не только для исследователя, а это скилл полезный для инженера. То есть объяснять, обосновывать свои принятые технические или научно-технические решения, и не только обосновывать, ну и рассказывать о них научно-техническим языком, это очень важно, в том числе для карьеры. И выясняется, что таким навыкам не очень-то много где в бакалавриатах учат. Как провести научное исследование, как провести научный обзор. Обзор в области IT проводить очень сложно, потому что все, что ты придумал, оно уже где-то есть. Обязательно найдется какой-нибудь китаец, который уже опубликовал статью в этой или похожей областях. И, собственно, вот отделить зерна от плевел, понять, а что же ты предлагаешь, и почему это не то же самое, что уже есть. Это не так просто. И это, на самом деле, научный поиск, это чтение научной литературы, что довольно-таки непросто. Вот, потому что она вся на английском языке. Но это не то чтобы слишком большая проблема, но так или иначе, большая часть научных статей она англоязычная. Это выделение существенного, это понимание или умение описать, чем то, что предложил ты, отличается от того, что сделали для тебя десятки других исследователей, и проведение эксперимента. Мало того, что сказать, какой я молодец, смотрите, какую штуку я придумал. А еще нужно правильно доказать это. Этот эксперимент обычно в нашей области это написание какого-то тестового программного обеспечения, сбор датасета, проверка и доказательство того, что этот датасет вообще релевантен. Что это не ты специально подогнал результаты, чтобы просто опубликоваться, а что это действительно интересный результат, он вообще значимый, и он воспроизводим в научном сообществе. Собственно, наука – это то, что воспроизводимо. И я думаю, что эти навыки очень полезны. Они полезны программисту, они полезны проект-менеджеру для, собственно, отбора каких-то решений. Они полезны тестировщику. Если ты работаешь QA, то ты должен уметь копаться в чем-то чужом и находить слабые места. И я думаю, что вот это вот не то чтобы научно-исследовательский трек, а вот это вот та научно-исследовательская часть, которая есть в магистратуре в виде НИРов, в виде практик, в виде проектов, в виде написания выпускных квалификационных работ, это очень важная часть. Даже если ты не пойдешь работать в науку. Ну, а если пойдешь, это замечательно. Вот. Но надо понимать, и мы прекрасно понимаем, что в лучшем случае это будет R&D в составе научно-исследовательского центра какой-то компании. Вот. Надеяться, что очень многие пойдут работать в университеты, пока такой надежды нет, хотя, конечно, единицы идут, и это те, кто строит будущее, соответственно, будущее в университетах. Но многие это делают в научно-исследовательских центрах, и многие компании такие центры имеют. Яндекс, JetBrains, не знаю, там, ВК, Huawei, Ядро. У всех компаний есть существенная научно-исследовательская составляющая, и многие идут работать туда. Но там скорее это не чистая наука, а это именно R&D. Это привлекает студентов, что ты делаешь что-то, что может быть внедрено. Вот. Ну, таких R&D-центров тоже университеты создают довольно-таки много, и это тоже одна из форм взаимодействия университетов с компаниями.
Мой последний вопрос. Как вам кажется, преподаватель в ВУЗе, он должен что в первую очередь делать? Мотивировать, объяснять, дисциплинировать? Вот какая его главная миссия по отношению к студентам и к своей профессии?
Это сложный вопрос. Что такое идеальный преподаватель? Наверное, слишком много есть качеств в преподавателе, которые не могут совместиться в одном человеке. Преподаватель в области IT должен быть очень хорошим программистом. Так практически никогда не бывает. Те, кто остаются работать в ВУЗе, они часто начинают отдаляться от реального промышленного программирования, и их знания могут устаревать. Это проблема. Преподаватель должен быть исследователем. Он должен быть ученым, и он должен быть на переднем краю науки. Тоже не всегда так получается, потому что если он слишком много времени тратит на преподавание, у него может не оказаться времени на чтение научных статей, на публикацию своих результатов, на проведение исследований. Преподаватель должен быть очень хорошим педагогом. Но это тоже не всегда получается, потому что, во-первых, не у всех есть профильное педагогическое образование. Многие на самом деле пришли из промышленности или вообще совмещают, работая в промышленности и в ВУЗе, и им точно нет до педагогических хитростей. Им скорее задача поделиться своими знаниями, которые есть, и время на воспитание, на психологическую работу и прочее тоже нет. И получается, что, в общем, довольно-таки сложно представить такого идеального преподавателя, который в одном совмещает все. Я думаю, таких не бывает. И, наверное, важно, чтобы в одном коллективе были все виды преподавателей, что были педагоги, которые могут помочь с выбором, да, то есть помочь найти студенту, а что же его интересует. Например, сейчас есть огромный хайп на все, что связано с искусственным интеллектом. Все бросаются, давайте мы будем заниматься искусственным интеллектом только им. Никто не понимает, что такое искусственный интеллект, но все бегут туда. По телевизору новости смотришь, система искусственного интеллекта какой-то компании, не знаю, там, выбрала, там, не знаю, там, лучших сотрудников. На самом деле, никакого отношения к искусственному интеллекту чаще всего это нет. Это просто разные слова, которые раньше мы называли автоматизация, информатизация и прочее. Для того, чтобы это красиво звучало, мы называем искусственным интеллектом. Хотя это, на самом деле, не искусственный интеллект. И многие студенты, которые, например, пришли в университет ради искусственного интеллекта, они не понимают, что это такое. И, возможно, здесь роль преподавателя, педагога – это, собственно, провести, объяснить, вот что это за профессия, что это за работа, с чем она связана, и помочь с выбором. Вот. Это может быть такое кураторство, тьюторство, не знаю, как-то так. Такие преподаватели должны быть. Обязательно должны быть преподаватели из промышленности. Те, кто вот прямо сейчас, прямо сегодня пишет код. Причем пишет код сложный, который используется в реальных системах. Такие просто обязательно должны быть, потому что если тебя учит программирование человек, который не программирует, это плохо. Я в свое время встречал много преподавателей, которые, например, читали курсы по языкам программирования по методичкам, не написав ни единой программы. Это неправильно. Поэтому должны быть и преподаватели из промышленности, которые знают, как это делается, знают, как разрываться современная система, знают, какие сейчас есть библиотеки, какие есть технологии, какие есть фреймворки. Без этого никак. И должны быть преподаватели-исследователи, которые двигают науку, которые понимают, куда идет развитие области, которые понимают, куда идет софт-инжиниринг, куда идет верификация, куда идет компьютер-сайенс, куда идет искусственный интеллект, работают в этой области и тянут туда за собой студентов и аспирантов. Я думаю, что это не может быть один человек, это разные люди. Поэтому правильно, если мы можем совместить в рамках университета, в рамках факультета, в рамках одной образовательной программы разных типов, разных типов преподавателей. Я думаю, что, наверное, будущее должно быть таким. Поэтому разные преподаватели должны обладать разными навыками. Ну и должен быть хороший менеджмент, который все это между собой объединит. То есть те люди, которые объединяют, строят эти образовательные программы, которые чувствуют, как это нужно сделать, которые приглашают лучших людей с промышленности, лучших людей из других университетов. Это, кстати, еще одна проблема. Если у нас еще время осталось, может быть, я бы пару слов об этом сказал бы. У нас сейчас катастрофически не хватает преподавателей в области IT. Это связано со многими теми проблемами, которые в том числе я говорил. И получается так, что часто преподаватель на расхват. Его хотят все вузы. Его хотят пригласить сюда, он преподает здесь, его пытаются переманить в другое место. Топовых преподавателей не хватает. И в том числе одна из сверхзадач взаимодействия промышленности и университетов – это как раз поддерживать топовых преподавателей и придумывать схемы, как этих преподавателей можно использовать в разных образовательных программах и разных вузах. В том числе организуя разные сетевые образовательные программы, организуя какие-то центры образовательные, научно-образовательные, в которых, например, студенты разных вузов могут одновременно слушать какой-нибудь курс от какого-то интересного профессора, от интересного доцента, именно потому что их мало. И вот это вот проблема, которая пока непонятно, как разрешать. В принципе, у Министерства образования сейчас есть такая форма, как сетевые образовательные программы, когда можно либо с другим одним университетом, либо с другим университетом, либо с компанией образуют разные формы сотрудничества. Но их, конечно, нужно развивать. В области IT у нас огромнейшая нехватка преподавателей. И вот таки, даже в таких городах, как Петербург и Москва, это ощущается. И с этим надо что-то делать, потому что проблема, она стоит уже там, наверное, не один десяток лет, что таких специалистов мало, и новые вырастают не так быстро, как нам хотелось. Хотя мы, конечно, тоже задача вуза и выращивать преподавателей. Многие сначала преподаватели-ассистенты, а потом и лекторы. Это те, кого мы 5-7 лет назад учили, и те, кто сейчас доросли до такого уровня, что уже готовы делиться своими знаниями. Это тоже важная такая часть мега-задач, которые стоят перед вузами.
А если нас сейчас слушают специалисты, которые достаточно квалифицированы и готовы были бы поделиться своими знаниями, они могут к вам на магистерскую программу как-то прийти, попасть, написать вам e-mail, предложить себя в качестве преподавателя?
Хочется сказать, что не могут, а должны. Мы открыты для сотрудничества. И если есть люди, которые готовы потратить свое время на это, готовы поделиться своими компетенциями и, наверное, готовы понимать, что, наверное, все-таки работа в ВУЗе – это, наверное, не способ заработать деньги в первую очередь. Вот. А это немножко другие сверхзадачи стоят. Если такие люди есть, мы очень рады будем, и не только вот на моих программах, я думаю, все коллеги из других программ, которые развиваются в нашем университете, не только, будут очень рады такому сотрудничеству. Я регулярно привлекаю все новых и новых людей, и я думаю, что если есть внезапно, есть люди, которые готовы потратить свое время для того, чтобы встроиться в вузовские программы, это было бы очень здорово. Конечно, я был бы рад и такому. Я был бы рад не только людям, которые готовы, я бы готов был бы рад и целым компаниям, которые готовы пойти по тому пути, по которому я рассказал, то есть по созданию такого индустриального корпоративного партнерства, возможно, в новых областях, которые еще не прикрыты, не покрыты другими программами. Я думаю, это было бы очень здорово, если бы у нас все больше и больше больших компаний приходило в в область построения этой научно-образовательной экосистемы. Сейчас в России нам это очень нужно.
А что ждет этих людей? Какая нагрузка? Если, допустим, человек захотел, и он вам напишет e-mail, мы оставим e-mail внизу под видео. Сколько ему нужно будет тратить времени, усилий, в течение какого времени?
Это еще один очень такой положительный пример. Тут мы максимально гибкие. Ну, то есть минимальное участие – это, соответственно, один курс. Ну, даже бывает и более маленькое участие. Но, по сути, если человек, например, готов всего лишь какой-нибудь один предмет, например, прочитать лекции, или, например, там два человека, один читает лекции, другой ведет какие-то практические занятия, и причем это годится не только в очном режиме, это можно делать и удаленно, технологии сейчас это позволяют. Вот, то есть если человек готов тратить, например, там, 2 часа в неделю на чтение лекций, там, ну и сколько-то ему, естественно, придется тратить это дело в офлайне для подготовки к этому, это будет здорово. Если человек готов тратить больше времени, это вообще супер. То есть, например, там, несколько курсов читать в нескольких семестрах, это будет совсем хорошо, но мы прекрасно понимаем, что если человек приходит из компании, это востребованный человек, то просто так компания не отдаст ему возможности много времени быть в ВУЗе, но мы это не требуем. То есть мы очень гибкие, если курс интересный, востребованный, то мы, я думаю, что подберем и расписание удобное, и время удобное, и семестр удобный, и договоримся как-то в формат, в котором удобно работать. Это очный формат, это онлайн-формат, это смешанный формат, и такие варианты тоже бывают. Я думаю, всегда можно договориться. Если есть что-то, что человек может предложить, я думаю, мы всегда придумаем, как это встроить в образовательную программу. Потому что специалисты все уникальные, и мы готовы работать гибко. В этом, собственно, и, наверное, смысл всех современных подходов – это гибкие программы.
Я думаю, что вам напишут. У меня такое ощущение, что... А скажите, семестр это как долго для тех, кто не студент, не в курсе?
Ну, в случае, когда программа происходит обучение семестровое, сейчас не в всех университетах семестровое обучение, то осенний семестр – это с сентября по декабрь с экзаменом в январе, а весенний семестр – это с февраля по май с экзаменационной сессией в июне. Вот. Но в некоторых университетах поддерживается модульное обучение. Вот. Модуль – это обучение вот такими небольшими интервалами по несколько недель, там бывают, там, например, трехнедельные модули, четырехнедельные модули. В этом случае образование сильно сжато, и студенты в каждом модуле очень так интенсивно работают по нескольким предметам. Мне кажется, эта история не совсем для IT, потому что когда ты учишься какой-нибудь новой технологии в разработке ПО, и с ней нужно переспать и пережить, и лучше бы, чтобы это было растянуто на несколько месяцев на семестровую подготовку. Но хотя есть образовательные программы и семестровые, и модульные. То есть бывают варианты и так, и так. Но мне кажется, что если мы говорим именно по разработке программного обеспечения, то слишком плотное обучение в течение нескольких недель с каждодневным погружением в одну и ту же тему не позволяет студенту, как это называется, так, переспать с этим. То есть нужно пропустить через себя, понять, не всегда интенсив, это очень хороший. Поэтому мы часто предлагаем именно вот те старые форматы семестровые, которые, наверное, в IT все-таки правильные.
То есть получается, если человек готов поделиться своими знаниями, у него есть своя какая-то тема, он должен быть готов примерно к 4 месяца на один семестр. Вы сказали, одна лекция в неделю, то есть примерно 15-16 лекций он должен будет прочитать и в конце принять экзамен у группы студентов.
Да, если это лекция, то это обычно, ну, чаще всего это, да, лекция в неделю, семестр это около 16 недель, плюс экзамен или та форма отчетности, которая будет. Ну, а практика, она бывает разная. Это могут быть лабораторные работы, это могут быть курсовые проекты, это могут быть практические занятия. Но все зависит от предмета, который есть. Мы в последнее время очень активно используем так называемые групповые работы, когда, например, студенты делятся в небольшие группы. Обычно это около 5 человек. И в течение семестра они выполняют групповой проект, причем они выполняют его автономно, и мы пытаемся имитировать как реальный мир, как работает небольшая компания по разработке программного обеспечения. Они сами выбирают, кто у них менеджер, кто у них разработчик, кто у них тестировщик, кто у них технический писатель. Они сами обеспечивают менеджмент, они выбирают методологию разработки программного обеспечения, а мы только по окончанию спринта, если это методология, что-то типа скрама используется, мы, соответственно, с ними общаемся, а проекты, которые они выполняют, они вполне могут быть проект, который предоставил промышленный партнер. В результате это максимально глубокое погружение студентов в профессию. Это не просто он делал какую-то лабораторную дома, не просто курсовой проект, а он поработал в команде. И выясняется, что работа в команде – это совсем навык, который очень сложно просто так передать. Да? На лекции про это не расскажешь. Я, конечно, читаю лекции студентам, я рассказываю про эти методологии, как нужно взаимодействовать, какие есть инструменты и так далее. Пока сам не попробуешь, вообще ничего, бесполезно. Они могут слышать про систему бэктрекинга, про системы контроля версии, про систему автоматизации тестирования, про CI/CD и кучу других технологий, но пока ты сам все это не потрогал, это не работает. Ну и самое главное, что пока ты не поработал с людьми. Когда ты сам делаешь лабораторную, ну ты либо сделал ее, либо не сделал. Ты либо молодец, либо получаешь двойку. А когда ты работаешь в группе, ты можешь быть очень большим молодцом, и при этом проект проваливается. Просто потому что сидящий с тобой рядом твой товарищ не молодец. И те задачи, которые менеджер повесил на него, он не смог выполнить. И вот это вот не совсем техническая, а это такая менеджерская составляющая, как организовать работу, в данном случае студентов, в данном случае студентов-программистов, а как потребовать, чтобы лентяй что-то делал, как избежать ситуацию, которая бывает очень часто, что в группе из 5 человек есть один гений, который говорит: ребят, вы все идите, я все сам сделаю, типа только не мешайте мне работать. Вот мы с этим боремся. Программирование так не работает, что какой-то одиночка все сделает. Программирование, промышленная разработка – это работа команды. И нам очень важно, чтобы они работали равномерно, чтобы они работали равномерно не только между собой, распределяли задачи равномерно, чтобы они и распределяли задачи в течение спринта равномерно. Потому что как самый частый методологии разработки, знаете, как называется? DDD, Deadline Driven Development. Или еще есть Alarm Driven Development. Ага, завтра у нас демонстрация, поэтому в сегодняшнюю ночь мы сделаем 90% всех коммитов. Интеграцию мы будем сделать завтра в 5 утра, потому что в 9 утра нам нужно показывать это комиссии. Вот мы боремся с таким подходом, вот, а инструменты типа GitHub позволяют нам увидеть, а когда реально были коммиты, а действительно они работали равномерно. И кураторы, которые у нас работают с такими командами, они позволяют помогать студентам все-таки работать командой. Ну и последнее, как мы над ними издеваемся, мы требуем, чтобы менеджер, тот студент, который менеджер в команде, чтобы он оценил, как в конце каждого спринта, публично оценил и поставил оценку каждому своему члену команды и себе в том числе. Это, выясняется, самый сложный вызов для студентов. Ну, потому что значит, он должен поставить по десятибалльной оценке, по десятибалльной системе оценку себе и своим коллегам. Обычно после первого спринта всем 9. А почему ты поставил всем 9? Ну, все же вроде работали, все молодцы, ну, и вообще неудобно, ну, почему я ему должен поставить? Ну, хорошо, а почему ты поставил Васе 9? Ну, хороший парень там. А что Вася сделал? Ну, вроде как ничего. Он читал документацию. Почему ты поставил 9, а не 0? Или не 1? Он же ничего не сделал. Ну, как бы вот вроде мы уже вроде как бы вместе работали, он мой друг, ну как я могу поставить ему не 9 или не 10? И мы ломаем эти стереотипы, и к концу семестра они начинают ставить адекватные оценки. Это очень тяжело, и это очень важно. Мало того, что нужно оценку оставить, оценка ставится публично, ее нужно обосновать, потому что преподаватели, которые присутствуют на вот этих вот спринтах, они же вопросы задают. А почему вы поставили такую оценку? А адекватна ли она? А правильно ли это так? И в конце концов выясняется, что да, есть люди, которые там работают на 7, 8, 9, 10 баллов, а есть студенты, которые весь семестр работают на 0, 1, 2, 3 балла. И, скорее всего, это вот те самые немотивированные студенты, которые в конце концов получают двойки и отчисляются. И вот работа в команде – это очень важно. Это к чему я стал рассказывать? Это я стал рассказывать к тому, какие формы могут быть, если мы приглашаем преподавателя. То есть не обязательно лабораторно. Мы вот такие проекты формы работы используем. Это могут быть обычные лабораторные, это могут быть индивидуальные курсовые проекты. Это могут быть даже хакатоны. Такую форму работы мы тоже в нашем институте развиваем. Вот в этом году у нас был хакатон, в котором участвовало 26 команд на тематике, в том числе предоставленные разными индустриальными партнерами. И были очень интересные результаты. И в разных совершенно областях. И это очень полезно тоже, когда в течение там 3-4 дней студенты все время тратят вот на создание программного обеспечения, на тестирование, на упаковывание это в какие-то продукты и на публичную демонстрацию. Это комиссия. Поэтому очень много разных форм, и мы их, эти формы расширяем. Вот. Ну и, собственно, спасибо руководству института, что всячески поощряет, собственно, использование таких новых интересных форм, и студентам это очень интересно. Надеюсь, преподавателям тоже.
Звучит здорово. Ну, давайте на этой ноте завершим. Очень интересно было все это выслушать. Я надеюсь, что вам напишут. Мне кажется, это случится. Я практически уверен, что многие из таких senior-девелоперов, которые нас, возможно, слушают, их это будет интересовать. Спасибо вам большое.
Мне кажется, да, это сам Егор тоже спасибо. Мне кажется, что было бы, наверное, интересно, если вдруг внезапно заинтересуются не только какие-то промышленные компании или специалисты из компаний, а вдруг мы затронули какую-нибудь струну в душе какого-нибудь студента, который думает, а как мне дальше развиваться, а какую мне, например, магистратуру выбрать. Я очень надеюсь, что, послушав наш с вами разговор, или выдержки из нашего с вами разговора, кто-то не поленится, заглянет на, например, сайт нашего университета и, возможно, подберет себе что-то интересное для продолжения обучения. Мы заинтересованы в мотивированных, умных студентах, и я думаю, что такое взаимное сотрудничество будет интересно и студентам, и преподавателям, и специалистам в промышленности. Поэтому здорово, если наш с вами разговор приведет к каким-то событиям, к новым партнерствам, к новым хорошим студентам, к новым проектам и так далее. Это было бы очень здорово.
Пожалуйста, все, кто будет писать Владимиру на e-mail или на тот e-mail, который мы оставим, упоминайте, что вы узнали об этом из нашего интервью. Это поможет. В общем, это поможет. Надеюсь.
Да, было бы здорово. Егор, спасибо, что пригласили меня. Вот это вообще такая очень, мне кажется, полезная инициатива. И то, что вы находите время и находите и можете убедить разных интересных людей, соответственно, потратить свое время на разговор с вами, это очень здорово. И вот нам сейчас разных таких форм очень не хватает. Вот. Ну и еще раз спасибо, что пригласили меня. Благодарю вас.
Спасибо, до свидания.
А всего доброго, до свидания.